Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 10. Бүгүн жекшемби, 6 август, кечки берилерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта тарых жана тагдыр түрмөгүнөн композитор Эндрю Ллойд Вебердин чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле үркүн маалында Кытайга сүрүлүп, 1972 жылы кайра Кыргызстанга качып келген советтик доордо бийликтен кыйлап кордук көргөн Турдакы Нумралиевдин таржымалын өз оозунан угабыз.
Түрмөгө тыкты мен, шпионсун. Мен мына бир Бишкектин эмесинде мен 15 ай жаткамын.
Азаттыктан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 5 августта Бишкектен Анталияга багытталган А320 үлгүсүндөгү учак абага көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин эле кайра Манас аэропортуна кайтып келип конууга аргасыз болгон. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз өкүлү Алия Курбанова азаттыкка кабарлады. Учак абага көтөрүлгөн соң 3 мүнөттөн кийин эртең мененки саат 7:46 учактын кыймылдаткычтарынын биринде мандем бар экендиги тууралуу сигнал келип түшкөн. Учактын командири учакты Манас аэропортуна кондуруу чечимин кабыл алган. Учак саат 8:13 өткөндө келип конгон, деди Алия Курбанова. Азыркы учурда жарандык авиация агенттиги окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Ал эми Бишкек Анталия рейсин башка учак бүгүн кечки саат 9:00 аткарат. Учурда жүргүнчүлөргө ысык тамак берилди жана алар мейманканаларга жайгаштырылды. Алардын айрымдары өз үйлөрүнө барууну каалашкан. Учактын ичинде 111 жүргүнчү болгон. АКШнын жалпы карызынын көлөмү 21.3 триллион доллардан ашты. Анын ичинде 15.6 триллион доллар өкмөткө тиешелүү, ал эми 5.5 триллион доллар мамлекеттин ички карызы. Бул тууралуу Америка Үнү радиосу кабарлады. Жакынкы убакта карызы көбөйгөн АКШ өнөктөштөрү менен соода согушунун көлөкөсүндө калышы мүмкүн деп жазат CNBC маалымат агенттиги. Дональд Трамптын шайлоо алдында берген убадаларынын бири АКШнын мамлекеттик карызын жоюу болчу. Азыркы президент анын экономикалык чаралары бул көйгөйдү чечет деп ынандырып келет. Бирок Трамптын президенттик мөөнөтү учурунда мамлекеттик карыз триллион долларга өскөн. Республикачылдар мамлекеттик карыздын көбөйдүгөндүгү үчүн АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманы сындап келишкен. Анын эки президенттик мөөнөтүндө карыздын көлөмү 10.6 триллиондон 19.9 триллион долларга көбөйгөн. Мамлекеттик карыз менен чогуу АКШнын бюджетинин таңкыстыгы да байкалууда. Ушул жылдын февраль айында ал 215 миллиард долларды түзүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткен. Бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Майдан айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого добуш берүү башталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат бөлүмү кабарлады. Майдан айылдык кеңешине 68 талапкер катталган, алардын ичинен 21 депутат шайланат. Добуш берүү үчүн 5 шайлоо участкалары ачылды. Шайлоочулардын акыркы тизмесине жалпы 6607 шайлоочу киргизилген. Майдан айылдык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу аталган айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоо 2018 жылдын 5 августуна жекшембиге дайындалган. Борбордук Африка Жумуриятында киши колду болгон 3 орус журналисттин сөөгү Air France франциялык учак компаниясынын учагы менен Москвага жеткирилди. FlightAware сайтынын маалыматына ылайык, учак Москванын Шереметьево аба майданына 5 август түнү келип конгон. Каза тапкан журналисттин биринин досу Максим Шевченко орусиялык ТАСС мамлекеттик маалымат агенттигине маек куруп жатып, журналисттердин сөөгү алардын жакындарына экспертизадан өткөн соң гана берилерин кабарлады. Ал Орусиянын тергөө комитети экспертизага кеминде 2 күн кетерин айтканын кошумчалады. Орусиялык топ Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө документалдуу фильм тартмак. Сузак районундагы Орто Азия айылында жайгашкан мечитти тилсиз жоо каптаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 4 августта кечки саат 7:31 Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Орто Азия айылында жайгашкан мечиттен өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Сузак райондук номер 65 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм жана Жалал Абад шаардык номер 20 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бир бөлүм тартылган. Өрт саат 8:20 өткөндө чектөөгө алынды. Саат 20:40 толугу менен өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат кылайык, өрттөн жабыркагандар жок. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөнүн энергия компанияларына 1-октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыкты аяктоону тапшырды. Мындай тапшырманы ал Жалал-Абадта болгон иш сапары учурунда берди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Ал энергетиктер абоненттерине акылдуу эсептегичтерди орнотуп бере албай жатканын кошумчалап, энергетика тармагы өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнүн локомотиви болууга потенциалы зор экенин айтты. Кыргызстандын энергетика тармагындагы тартыштык 1,8 миллиард сом деп эсептелди. Энергетиктер бул акча табылмайынча тармактагы маселелерди чечүү кыйын деп эсептешет. Эл аралык кабарлардан Венесуэланын президенти Николас Мадурого жардыргыч зат байланган бир нече дрондор менен кол салуу болду. Кол салуудан Венесуэланын улуттук гвардиясынын 7 жоокери жараталды. Президент жана башка саясатчылар жабыркаган жок. Президент Мадуро кол салууга коңшу Колумбиянын жетекчилигин күнөөлөдү, бирок расмий Богота кол салууга тиешеси жок экендигин билдирди. Кол салуу Венесуэланын президенти улуттук армиянын түптөлүшүнүн 81 жылдыгына арналган аскердик парад учурунда ишке ашырылган. Түз эфирден качып бараткан жоокерлерди көрүүгө болот. Николас Мадуро өлкөсүнүн экономикалык абалы тууралуу сүйлөп жатканда күтүүсүздөн асмандан жардыруунун катуу үнү чыккан. Видеодон чогулгандардын баары өйдөнү карап качууга даярданып калышканын көрүүгө болот. Кол салууга жоопкерчиликти футбол качан улуттук кыймылдын жоокерлери деп аталган топ алган. Уюшулган топтун мүчөлөрү социалдык түйүн аркылуу интернетке тараткан билдирүүсүндө өлкөнүн башкаруучуларынын аярлуулугун көрсөткүсү келгенин жазган. Азырынча менде ушулар. Сабыр.
Рахмат кесиптешим Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azadlik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу тиркемени жүктөп алыңыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы 6 августта жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Көпчүлүк өрөөндөрдө ылдамдыгы секундасына 6 метрге жеткен жел ыргысот. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 17-22, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Ош, Жалал Абад облусуңарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 38 градуска ысыйт. Ысык көл кылаасында 12-17 градус түнкүсүн, күндүз 24-29 градус ысык болот. Нарын дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Бишкекте 6 августта жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градус ысык болот.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azadlik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Угарман, эми тарых жана тагдыр түрмөгүнө кезек берсек, бул жолку уктурууда 20-кылымдын эң эле популярдуу композиторлорунун бири Эндрю Ллойд Уэбердин чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну Осмон Акон Ибраимов ого даярдаган.
Музыкадагы гигант. Атлантиканын эки тарабына бирдей классик. Дүйнөдөгү эң бай композитор. Британиянын эң бай 100 адамынын бири. Улуу Британиянын ханышасы берген барон, рыцарь деген титулдар бар инсан. Бул сөздөр 20-кылымдын эң эле таанымал композиторлорунун бири, быйыл туура 70 жашка келген Эндрю Ллойд Уэбберге тиешелүү сөздөр. Буга байланыштуу бир эле мисал келтире кетейин. Уэбердин атактуу мюзиклдери бери болгондо 40 жылдан бери Америка менен Англиянын деле батыштын эң мыкты деген музыкалык театрларынын сахнасына түшүлөт. Ал эми Нью-Йорктун Бродвей көчөсүндөгү эң мыкты деген театрларда Эндрю Ллойд Уэбердин операдагы Сыйкыр, Эвита, Иисус Христос супер жылдыз, Мышыктар, Cats сияқты мюзиклдері ошол атақты Бродвейдің мадани символдары же мақтаныштары қатары қабыл алынып қалды. Ошондон улам Эндрю Ллойд Уэббер азыркы дүйнөдө мюзикл деп аталган музыкалык жанрдын атасы, атасы болбосо да эң эле атактуу жаратуучусу деле опера менен опереттанын ортосундагы жаңы бир музыкалык түрдү жараткан улуу композитор катары таанылат. Албетте, көпчүлүк угармандар мюзикл деген эмне, анын негизги өзгөчөлүгү кандай деп сурашы мүмкүн. Ага жооп мындай болмокчу. Мюзикл деген жогоруда айтылгандай классикалык опера менен опереттанын, драма менен кадимки эле хореографиянын, бийдин аралашмасынан турган музыкалык чыгарма болуп эсептелет. Мындай музыкалык чыгармалардын эң эле атактуулары жана миллиондогон адамдардын сүймөнчүгүнө айлангандары биз сөз кылып отурган англиялык композитор Эндрю Ллойд Уэбберге таандык. Баарынан маанилүүсү мен жогоруда атаган мюзиклдерден тараган ырлар өзүнүн популярдуулугу жагынан легендарлуу Beatles же Rolling Stone эстрада тобунан эч бир калышпайт. Эми биздин уктуруунун каарманы Эндрю Ллойд Уэббердин эмне деген инсан, кайда жана качан туулган, кайда жашайт деген сыяктуу суроолорго жооп издей кетели. Уэббер нака лондондук, бул шаар менен каны жаны бир болуп калган адам. Ошол жерде туулган, туулганда да кесипкөй музыканттардын үй бүлөсүндө туулган. Атасы кесиби боюнча органист экен. Лондондогу музыкалык окуу жайдын көп жылдык директору болгон. Ал эми апасы болсо виолончельде ойногон мыкты артист. Ал эми кичүү бир тууганы Джулиан Уэббер абдан белгилүү виолончелист жана ушул сыяктуу. Кыскасын айтканда Эндрю Ллойд Уэббердин тек жайы чыныгы музыкалык бамонт. Бармактайынан пианинонун 4 бутун таянып чоңойгон. Музыка кулагына эс тарткандан баштап сиңген киши десек болот. А бирок музыканттардын үй бүлөсүндө туулсаң эле музыкадагы гений болосуң деген кепилдик жокко. Эндрю чынында да Кудай маңдайынан сылаган адам экен. Ошон үчүн азыр Эндрю Ллойд Уэббер деген ысым бүтүндөй Улуу Британия сыймыктанган, мактанган ысым. Музыкадагы тирүү классик, супер жылдыз. I close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Уэббердин эң эле атактуу ырлары жогоруда айтылгандай анын мюзиклдеринен алынган ырлар. Маселен, атактуу Don't Cry For Me Argentina деген хит анын Evita деген мюзиклинен келген. Ушул эле сыяктуу бүт дүйнө таралып кеткен хиттер Иисус Христос Супер Жылдыз, Операдагы Сыйкыр, Сүйүүнүн Жагдайлары сыяктуу музыкалык чыгармалардан алынган. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep Азыркы учурда Эндрю Ллойд Уэббер Watership Down деген чоң компаниянын ээси. Ал компания Бродвейдеги жана Лондондогу бир катар музыкалык театрларды контролдойт. Өзү болсо Америка менен Англиянын ортосунда байма-бай каттап, океандын тиги жагында да, бул жагында да жашаган композитор. Ырас, Уэббердин артынан сая түшүп, ар бир чыгармасына ачуу сын пикир айткандар да жок эмес. Ал гана эмес, аны плагиат, башкача айтканда бирөөлөрдүн музыкалык табылгаларын бир аз өзгөртүп туруп, чыгармаларында эпчил пайдаланган композитор дегендер да бар. Бир кур Уэббер ошол сынчылары менен соттошкон да жери бар. Ошого карабастан Эндрю Ллойд Уэббер 20-чы кылымдагы эң эле атактуу жана коммерциялык жактан жолдуу болгондо да аябагандай жолдуу классик композитор экенин эч ким танбайт жана таанууга да мүмкүн эмес. All through my wild days, Талант деген талант деген. Алтынды эмне кылсаң да дат баспай тура. Бул сөз сиздер жогоруда уккан Don't Cry For Me Argentina деген ырдын авторуна толугу менен тиешелүү.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов, азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазыев өлкөнүн энергия компанияларына 1-октябрга чейин жылуулук мезгилине даярдыктарды аяктоону тапшырды. АКШнын тышкы карызы 21,3 триллион доллардан ашты. Эл аралык коомчулуктун санкцияларын көзгө илбестен Түндүк Корея өзөктүк ракеталарын сынануулантууда. Мындай жыйынтыкты Бириккен Улуттар Уюмунун адистери айтып чыкты. Ювеналдык юстиция боюнча ведомство аралык координациялык кеңештин жыйынында Кыргызстанда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштардын саны 2 эсеге өскөн айтылды. Ушул жана башка кабарлар кеңири Азаттык чекит орг сайтында турат.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор тээ долбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барсак, укуктук сот реформаларга алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик түптөп кетсе,
тоңоштордон томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз.
Чарын ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңерби, же элдин душманысыңарбы силер?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык үн алгысын угуп жатасыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Берүүнү оор турмушту баштан өткөргөн журтташыбыздын баяны менен улантайын. 80 жаштагы Турдакун Омуралиев Үркүн маалында туугандары менен Кытайга сүрүлүп, 1972-жылы кайра Кыргызстанга качып келген. Андан соң советтик бийликтен кыйла кордук көргөн Турдакун Омуралиев Кытай тыңчысы деп шектелип камакка да алыныптыр. Учурда жалгыз жашап жаткан аксакалдын ал абалын кабарчыбыз Айкөл Нурланбек барып сурап, өмүр таржымалын өз оозунан угуп келген.
Менин атам Өмүралы, энем Жаңыл 16 жылдар орустар ошо кыргыздарды алдын кулак деп артынан кандай экенин билбейм, ошондо кыргыздар четинен ата баштайт. Ошо жан таттуу болгондо атам менен энем качкан экен. Ошо Ысык Көлдүн тиги саржасы менен беделдин белин ашып Кытайга барган экен. Кытайга баргандан кийин мен төрөлүпмүн. А жерге барганда энемди дагы ошо бир байга токолдукка бериптир. Ошондон 39-жылы туулган экенмин. Ошондо туулуп чоңойгондон тартып анан байдын косуларын багып антип минтип жашым 35 келгенде анан ата энеме айтып калар эле, Ысык Көл ушундай жакшы жер, эрте жер көктөйт, чыңгыранда чыңыртып бээ байлайт деген анан анан ырдап калар эле, сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң алар тоону көргөн деп. Анан мен дагы ата энемдин кинтик кан тамган жер болгондугу үчүн мен да сагынып анан а жерде деле ошо кытайлар мени деле ошо куугунтукка алган, куугунтукка алган үчүн ушу жака качып келген. Күн түн деп эшитип андан кийин анан бир азыраак эконом кылган буудайым бар эле, буудайды баягы сатсам сен испекулянт кылдың деп алып чыгып мени ортого алып чыгып койгулап мажилис ачып, жыйын ачып Урп ошонда калганда айнанам мен. Анда ал кезде мен чоңоюп эле калган. 35 жаш кирип. Ошондон мен үсөн куштун ичи менен чек арадан качканмын. Качып анан тоого келген дегенде үсөн куш дегенде жагы талашкан жер асманга тирелет. Мына кылычка окшош тоого минип алып өткөм, түшүп кетсем 300 метр тоодон кулап түшөм, алды үсөн куш суу сагып Кытайга өтүп атат, ошого түшүп кетмек. Мындай мындай кат тушакпайт. Анан ошондо мында келдим. Бир башыма тиеп. Түрмөгө тыкты мени ишпионсуң деп. Түрмөгө тыгып мени мына бир Бишкектин эмесинде мени 15 ай жатканмын. Подвалда. Алып чыгып түнтүндө алып чыгып суракка тартып мени 3 жыл соттоп Мордовска асырга айдаган мени. Мордовска асыр бүткөндөн кийин мен да алып келип Казакстанда Чокон Валиханов деген Казакстандын Кудайдын талаасы апарып салган мени ошондо 7-8 жыл иштеген. Бизди кой бактырды. Кыштыгүнү кочегарга от жактырды. Чай дөңгөлү болгондо да уй бактырды. КГБ деген болгон, КГБ башкарып, күндө мени санап барсыңбы жоксуңбу. Көзүң каякты карадың, Кытайды карап койдуңбу? Же буякты карап койдуңбу? Сурак калат. Камда өзүм тургуздум. Эч ким неме кылган жок. Кече күн мына пенсияга чыктым, пенсияга чыкканда да тиги Казакстанда иштегенимди чыгарып бербей койду Кытайдан келдиң деп. Башкалардыкын чыгарып алыптыр, алды кесе мамлекет бир болгон. Эми ошондой болсо дагы ошо мага бир 350 сом чыгарып койду. Мына президенттер которуло бергенден асасан кошуп отуруп араң. Ошо канча жылдан мына жакын арадан бери араң 5000 сом болду. Ошондон бери жашап атам, бул жерде иштедим мен. Мана иш колдом, каролчу болдум. Мен көп жерлерде иштедим, мен бар жогун айтып отурсам мына китеп окуйм, мына бу манасын китебин баштан аякка чейин 30 жылдын алдында мен сатып алган мынаки. Мына бу Оросхан деген Опол тоонун нар жагы дейт, Орусун даңдын бер жагы, Ираңдын жайлаган 60 бей байлаган деп мына мында жазылы. Жакыптын агасы байдын баяны дейт. Оросу деген кишинин 10 баласы бар экен. Оны бирдей караса, оңбогондой жан экен. Көшүңдө номерин көрбөйт мына сокураңда.
Мен катып кызым. Ал кыймылсыз мына көрүнө аны мен болгон бүтүндөргө окуттарды каттоо.
Радиодан мен азаттык тугам кетирбейм. Кечки саат 8:00 баштап ана 9:30 дагы жарым саат сүйлөйт. Андан калса ана ырлар башталат. Ошо ырлардан тугам. Жаңкы Кытайдан да берет жаңкы. Кытай терезеси деп. Аны угам Кытайдан туулгандыгы үчүн. Бул жерде от жагат, мынакей күлүм чыгарам. Касан ассам буга асамын. Мына бияктан от жагам, чен неме кылып коюп, көмүр салып коюп, неме кылсаң үстүн жаап койсоң 1.5 тонна көмүр берет ошону, отун потун менен эптеп. Анда калса плитке коем, бир балалык алам. Баягы кыдырып ичке кыйнаш, кыдырып ичкене коюш, жердештикине кыдырып кетем, конуп кетем. Кеч киргенде чай кайнатам. Тиги сапсам лапша салып тамак ичем, таппасам чай ичем. Ошол менен эми жалгыз жашайм. Бир Алладан башка менин эч кандай ишенер эч кимим жок мындайча. Бир кошунам бар, өткөндө бир Куран окуттук элек деп тиги тамак алып келип берди. жакшылар деле бар келип турат. Салам берип, мурук караганда азыр жакшы болуп калды, мен намаз окуганда салам берип, ата кандай, ал жайын кандай деп жакшы деп коем. Салам берсе дагы, мейли бербесе да таарынбай.
Берги болсо бул бөлөк мынау кан жактан көчүп келди. Кытайдан келгенде булар эмеге келсе керек? Көл жакта туугандарым бар дейт, тайкелерим бар дейтир. Бул анан кийин ооруду бир 2-3 жыл мурун кат ооруду аябай. Аябай ооруп кыйын эле абалда болду. Ага чейин бул Кытайга барып келчү, туугандарым бар дейт, балдарым бар деп коет. Анан биз 500 көрбөгөн менен аны биз жакшы билбей түшүнбөйбүз да. Анан ушу ооругандан кийин барбай калды. Барбай калды. Анан баягы кошуналык сыяктуу сүйлөшүп турабыз, эме кылабыз, анан баягы тамак аш болсо баягы кеп берип турабыз.
Мына бул да жаңактын көчөтү мына. Мына бул дагы күл тиккен мынакей. Бул жүзүмдүн көчөтү. Көчөтү өскөндөн кийин мен тиккенде мына мындай болуп кетет. Анан жүзүм берет, неме берет. Ал мына бул болсо алма. Мына күстүк пише турган алма. Тетиги бышып калды. Төрт алма бар, эки түп ашпырт бар. Мына бул арча, елка. Наркыда жаңак үсүмдүк, чоң чоң.
Жакта туугандарыңыз бар да, Кытайда?
Мен 5-6 рет бардым да. Азыр телефон номуру дагы бар. Азыр албай атат. Сүйлөшүп эле турган мына бир жылга. Мына бул уйгурлар мына посолстводон жардыргандан кийин баардык адамдыкын туугандарына телефон чалса, телефонду алып эле алло дегенде эле үнүмдү уккан эле өчүрүп коет. Бирдеме сүйлөшсөлөр Кытайлар сурак алат экен. Ана кечке жакын тиги ошо бештерде ошо мына күндүн нуру менен ысып калат душ, эми орусча айтканда. Анан ошо бештерде жуунуп алам.
Үркүн маалында Кытайга сүрүлүп 1972 жылы кайра Кыргызстанга качып келген советтик доордо бийликтен кыйлап кордук көргөн Турдакын Омуралиевдин таржымалын өз оозунан уктуңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн. Таң сайын сенен түшүм болуп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Ушул менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-август кечки жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев көмөк көрсөттү. Биздин берүүлөрдү тыңдаганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Мы говорим о главных событиях недели. С вами из студии в Бишкеке Рахат Асангулова. 29 июля в Таджикистане произошла трагедия с участием иностранных туристов. Один гражданин Нидерландов, гражданин Швейцарии и двое американцев погибли после того, как автомобиль въехал в группу путешествующих на велосипедах. Водитель скрылся с места происшествия. Властями Таджикистана была организована спецоперация по поиску совершивших наезд. Говорить о безопасности иностранных туристов в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане, мы будем с Чубаком Уморовым, заместителем директора департамента туризма, а также с Эмилем Умиталиевым, председателем совета директоров компании «Кыргызконцепт». Для начала я бы хотела попросить вас прокомментировать эту ситуацию в Таджикистане.
Этот инцидент стал вызовом не только для Таджикистана, но и для Кыргызстана, и для всех стран Центральной Азии, потому что в первую очередь это влияет на целый регион, то есть страны, да? Это вызов нашим также государственным органам и в первую очередь, в частности, Государственный комитет национальной безопасности, да? Потому что мы знаем тоже присутствие религии в нашем обществе, да? Также таджикские граждане, кыргызские граждане также отправляются в Сирию, да? У нас есть некое такое присутствие, и поэтому наши компетентные органы должны хорошо поработать. Это во-первых. Во-вторых, я также почитал о погибших туристах, которые до Таджикистана, они проехались по всей территории Кыргызстана.
Ну да, это велосипедисты.
Да, велосипедисты, и они описывали, как они проезжали Кыргызстан. Ну, в целом они отозвались очень хорошо, сказали, что влюбились в Кыргызстан и в людей, да, Кыргызстана. Но по пути вот на юг также у них был случай, некоторые случаи, которые нас тоже настораживают. Останавливали этих туристов и пытались сфотографироваться вместе, и даже некоторые из них сигналили и угрожали. Ну, это и есть нам повод беспокоиться, потому что таких неорганизованных, мы называем, вот бэкпекеров, вот велосипедистов, их очень много стало в Кыргызстане и в целом регионе. И мы должны проводить на государственном уровне, национальном уровне разъяснительные работы и усилить роль местных силовых органов. То есть мы должны донести им, что туристы, они должны чувствовать себя в безопасности, потому что мы должны гарантировать всем гражданам, то есть в том числе иностранным гражданам, находясь в Кыргызстане, их безопасность.
И все-таки давайте точно скажем, будут ли изменения в туристическом потоке?
Сразу такого большого эффекта не будет. И вопрос, как часто такие вещи могут повторяться и какие выводы сделает местное население и насколько оно сейчас будет дружелюбно, извинительно, оправдательно за такой инцидент, причина которого, в общем-то, до конца еще не ясна. Это, во-первых. Во-вторых, в освещении этого инцидента тоже, конечно же, есть много перекосов и с официальной точки зрения, и с резонанса в медиа. Причины не явные, не ясные. Версий много, и они не очень убедительные. Разные силы, исходя из своих интересов, начинают перекладывать вину на кого-то, при том, что это не подвергнуто сомнению. И сегодня я бы предпочел, чтобы рассматривались разные версии без упора на одну из них в силу отсутствия фактов, доказательных фактов, убедительных фактов. И вот когда начинают слишком часто говорить о религиозном факторе, меня это тоже смущает. Дело в том, что последние несколько лет и в Таджикистан, и во многие постсоветские страны, даже вот начиная с Украины, Грузии, и в Узбекистан, и в Кыргызскую республику, приезжает очень много туристов из мусульманских стран. То есть, да, отношение мусульманской культуры к нашим странам сейчас нельзя назвать однозначным. Есть очень много нормальных туристов, хороших туристов, доброжелательных туристов, которые впервые проявляют такой массовый интерес. И вот сейчас на Иссык-Куле, например, многие местные жители вдохновлены, говорят: «О, араптар бай, араптар келуатат, чонтекту, капчикту, кызыккан, жакшы араптар». То есть есть много представителей из арабских стран, из мусульманских стран, которые, в общем-то, сейчас очень желательны, и это новое. новый опыт для нашего туризма, новый, явный такой, и статистика уже подтверждает, что это количество не эпизодическое. Поэтому только на религиозный фактор нельзя упирать, и здесь очень контровершал, да, такие, да, у нас есть какой-то фактор радикализма, но есть факторы позитивного отношения, и мы его видим.
То есть урона конкретно данной стране и всему региону в целом не будет?
Будет, будет, но не сразу и не только от этого, и сейчас из этого делать катастрофу не стоит. А вот если будут повторяться, если мы не сделаем выводов, уроков, то тогда да.
Могу ошибаться, в 2016 году, когда российские туристы, они причем приехали лечиться, их ограбили на Иссык-Куле, но потом всем народом с миру по нитке собрали эти $1000 и вернули. Я думаю, вы помните эту ситуацию. Но таких ситуаций тоже очень много довольно-таки. Они просто в медиа идут такими новостными сводками, то велосипед украдут.
Ну хорошо, я бы лучше обратил внимание на другой вопрос. Кроме события, есть еще и отношения людей. Вот
да.
Почему у людей в последнее время, если в начале 90-х годов и Таджикистан, и кыргызское население в основном были рады и приветствовали гостей из дальних стран, в том числе из европейских, из развитых стран, то сегодня без явной причины, без основания на эффект ихней жизни, ихней экономики, вдруг появились люди, которые проявляют негативные отношения к этим путешественникам, потому что некие средства массовой информации нагнетают ненавистничество к западным странам по аналогии советского периода, в основном русскоязычные. Вот это гораздо более тревожная тема, о которой мы, закомплексованные местное население, мы пытаемся умалчивать, не знать, не видеть, не обращать, не умеем анализировать, не умеем реагировать. Я бы гораздо больше озаботился о том, что вот эта вот тенденция, именно пропагандистская тенденция, через СМИ возбуждать ненависть к этим странам, при том, что представители этих стран в прямом соприкосновении с местным населением вот этого не оправдывают, вот этого настраивания против них в прямом сближении, в прямом общении, они не оправдывают. Местное население вполне благополучно с ними сотрудничает, вполне благополучно их встречает, вполне благополучно получает выгоды от обслуживания их и вполне благополучно их провожает. Но какая-то часть населения, воспринявшая эту пропаганду, ненавистническую пропаганду, она возбуждена, и вот то, что чувак рассказал о том, что кто-то на них косые взгляды бросает, какие-то жесты делает, какой-то голос проявляет, вот это вот опасно.
Мне кажется, туристы, которые приезжают, непосредственно задумаются перед тем, как приехать теперь в Таджикистан, потому что они очень чувствительно относятся к безопасности. Это нормально, это естественно. Я не знаю, насколько туризм присутствует в ВВП Таджикистана. А в Кыргызстане я могу сказать, что это бюджетообразующий сектор. 5% ВВП составляет туризм, и 4,5 миллиона иностранных граждан посетило в 2017 году Кыргызстан. То есть это очень большая цифра. Около больше, чем 30 тысяч человек задействованы именно в туризме, то есть обеспечены работой. То есть если мы будем плохо относиться, грабить, угрожать иностранным туристам, это непосредственно повлияет, потому что мы сейчас на очень хороший уровень вышли. Капиталовложение в сфере туризма достигло 25 миллиардов сон в 2017 году. То есть это число растет. Ну, по сравнению, скажу, вот Эмин Сатарович сказал, что с арабских стран очень много туристов. В 2012 году из Саудовской Аравии в Кыргызстан приезжали всего лишь 120 человек. А в 2013 году, когда мы ввели безвизовый режим, больше, чем 1000 человек. А сейчас, по итогам 2017 года, это 6000 человек. И в этом году, в 2018 году, с учетом игр кочевников, мы хотим добиться 10 тысяч человек, туристов из Саудовской Аравии. То есть нами вот делается маркетинговые мероприятия. Вот эти максимально упрощаются правила въезда туристов, иностранных туристов. Например, безвизовый режим. Скоро вот мы сейчас хотим принять открытое небо, да, политику открытого неба. Это все ведет к увеличению туристического потока. Но это все должно сопровождаться, подтверждаться, подкрепляться обеспечением безопасности в стране.
Насколько я понимаю, департамент туризма никак не может напрямую влиять на обеспечение безопасности. Это такая рассредоточенная ответственность.
Законодательно это закреплено соответствующим органам. Это Министерство внутренних дел, это Министерство чрезвычайных ситуаций. Наша задача организовать площадки, например. Наша роль координирующая. У меня в руках вот план мероприятий по подготовке и проведению летнего туристического сезона на 2018 год, утвержденный вице-премьер-министром Алтынай Умурбековой. Здесь мы каждому госоргану вот ставим задачи, какие они должны перед началом летнего туристического сезона провести и во время летнего туристического сезона. То есть вот наша роль их всех собрать и бизнес, и государственные заинтересованные органы, и ставить задачи и выполнять над этим работать. И по итогам летнего турсезона у нас тоже будет большое совещание, где мы будем обсуждать наши достижения и минусы. Потому что с увеличением именно безопасности, с увеличением потока туристов у нас очень много сейчас происходит всяких инцидентов тоже. Но, слава богу, пока без смертельного исхода. Но этот вопрос стал очень актуальным, и мы должны конкретно серьезно задуматься над этим. И, я не знаю, может увеличить штат этих органов, может быть, добавить дополнительные функции. Да?
Какой-либо концепции, именно связанной с безопасностью, нет у департамента?
Нет. Мы разработали сейчас закон, проект закона новый. Там есть и правила безопасности туристов, который будет принят к осени этого года. Он уже находится вот в аппарате правительства на рассмотрении. Также вот сегодня-завтра будет подписан проект постановления правительства о принятии программы развития туризма до 2023 года. То есть там тоже вот отдельным блоком идет безопасность.
Эмиль, опираясь на международный опыт, на какие страны мы могли бы обратить внимание? Возможно, кто-то уже проходил аналогичный путь, когда в ситуации только нарастающего туризма не всегда можно обеспечить такие же вопросы, как безопасность.
Да, это очень конкретный вопрос, и я его не изучал, но я могу твердо быть уверенным и твердо сказать о том, что безопасность решается двумя способами, двумя радикальными способами. Первый способ – это способ диктатуры. Это Северная Корея, Белоруссия, Туркмения. Там устанавливается жесткий и жестокий порядок до такой степени, что местное население начинает страдать от этого порядка, и, в общем-то, умы вытекают. Молодежь и умы вытекают из страны. И, в общем-то, гостей много не притекает. Второй способ – это способ демократический, способ согласования, когда местное население само заинтересовано в улучшении своей жизни, порядков для своей жизни, само участвует в создании этих порядков, само избирает мэров, само избирает власти на местах и вплоть до верхов, и верит в результаты своих выборов. И не просто избирает, а верит своим голосам и избирательным процедурам, и в конечном итоге имеет право, возможности следить за расходованием общих бюджетов и правильным их направлением. И тогда они не только устанавливают правила общего совместного проживания, но и ведения бизнеса, встречи гостей, проводов и создания условий, которые благоприятны в первую очередь для них самих и для туристов и гостей в целом. Поэтому опыт, который самый яркий, самый для меня более-менее знакомый, это вот опыт Праги, Чехии и всех остальных демократических стран, европейских, Юго-Восточной Азии, Америки, Северной особенно. Там каждый гражданин заинтересован жить хорошо, и для этого он сотрудничает с другим своим соседом, чтобы вокруг было все в порядке, чтобы вокруг была безопасность. Этот порядок и безопасность в первую очередь для себя, но и для тех, кто к ним приезжает. И для этого они имеют все инструменты сотрудничества с властью. Власть в первую очередь опирается на настроение и волю своих граждан. Поэтому вот два способа. Один способ диктатуры – это установить жесточайший порядок, который, да, исключает какие-то виды преступлений, но он начинает уже проявлять жестокость по отношению к своим гражданам. Второе – это когда каждый гражданин заинтересован в создании того порядка и правила, которое является благом для него самого и для его гостя. Я бы предпочел второй. Мы должны избирать местные власти, желательно и в Бишкеке тоже, избирать мэра должны сами, само население на Иссык-Куле. Все власти должны избираться местным населением, тогда эта власть будет каждый день приходить к местному населению и с ними советоваться, что мы еще должны сделать для того, чтобы была безопасность, порядок, чтобы вы могли зарабатывать и так далее.
Но проблемы туристов чаще всего, они же возникают не во время содействия с властями, а вот с обычными людьми, которые их там вот ограбили, там вот где-то их побили.
Это потому, что люди же разные. Есть люди, которые потом и кровью зарабатывают. А есть люди, которые, когда видят, что власть не на их стороне, тоже пытаются урвать свой кусок хлеба, в том числе с помощью посягательства на чьи-то права, на чьё-то спокойствие, на какой-то порядок и так далее. Хорошие люди могут установить порядок, в том числе и вместе с плохими людьми, если установление порядков будет с участием всех этих людей. А когда установление порядков не с их участием, тогда вот и возникает полуанархическая, полухаотическая ситуация. Это не демократическая ситуация. Когда я хожу по улицам, меня, когда я был молодой, меньше толкали. Сейчас я уже не очень молодой, но меня больше толкают. Мне эта ситуация очень сильно беспокоит. Когда я езжу по улицам, то молодые люди подрезают и создают опасность для дорожного движения.
Да, опасность... и не только молодые,
да, по-моему. Да, ну, особенно молодые, потому что они сегодня более разнузданные. И не я их виню, я это привожу как факт. Это именно из-за того, что мы не создали условия, когда каждый вовлечен, когда права каждого, когда собственность защищена, когда права каждого защищены, когда каждый вовлечен в создание правил и верит во власть, которую она избирает, то тогда каждый становится участником ответственности и удержания этих правил и этого порядка. Но когда мы видим, что власть от нас не зависит, и власть не на нашей стороне, то тогда самые нахальные из нас начинают подрезать нам же дорогу. Если власть по-большому ворует, то на дорогах и в очередях молодые нахальные люди по-малому начинают воровать у других что-то там. Очередь, дорогу, перекресток, встречное движение, кошельки там и так далее.
То есть мы не можем говорить о безопасности для гостей, пока мы не говорим о безопасности хотя бы для себя.
В первую очередь, никогда так не бывает, что если нет достойных правил и порядка для самих, что это будет порядок для гостей. В первую очередь должен быть порядок и достойные условия для себя, для своих людей. И тогда этот порядок может быть и для гостей тоже.
Почему нет отдельного, вот, например, туристического патруля? Да? Потому что у нас есть и так правоохранительные органы, они вот как заботятся о гражданах Кыргызстана, так и должны заботиться. Мы не должны отделять вот туристов. Например, это в плане инфраструктуры тоже касается. Когда инфраструктуру делаем, мы должны создавать для своих граждан, да? Например, не только для туристов. И тогда и туристы тоже, туристам тоже будет хорошо.
Но вот все-таки в видении вашей структуры находятся именно туристы. Вы как-то чувствуете, что можете влиять на те органы, которые напрямую должны обеспечивать безопасность?
Мы не только чувствуем, мы работаем вот над этим, да, вот создаем разные площадки. Конечно, у нас полномочия очень ограничены, и компетенция тоже.
Вот я про это и говорю.
Да. Но, несмотря на это, мы через вот правительство вот добиваемся площадки, да, вот постоянно у них запрашиваем информацию, сами предлагаем, да, предложения вносим. В основном сейчас, да, вот в плане маркетинга у нас деятельность направлена именно на привлечение иностранных туристов. Потому что мы сейчас практически не занимаемся нашим гражданам, которые путешествуют за рубеж.
А каждой стране, особенно в странах так называемого третьего мира, или там, где вот еще не проложены эти туристические тропы, не налажен канал, пишут такие памятки с советами, как себя вести, как вам будет относиться местное население. В этих памятках, ну, довольно много стереотипов о том, что, ну, грубо говоря, если вы в Центральной Азии или вообще в Азии, лучше всего не выделяться, не одеваться ярко, носить все самое ценное с собой, вас могут ограбить. Вообще, вот эти вот памятки, это миф или нет?
Такое есть, и они делают это для себя, и это их дело, оно нас не касается. Если им так нравится, если им так нужно, если это востребовано ихними потребителями, а у них больше рынка, у них больше в этом смысле и свободы слова, и демократии, поэтому они делают то, что нужно себе. И нам только учиться у них надо. Нам тоже надо учиться делать такие памятки для себя, потому что мы, когда едем в другие страны, и в хорошие, и в плохие, мы совершаем массу глупостей по недоразумению. Не потому что мы плохие, а потому что мы не знаем местных законов, местной культуры, местных языков, местных порядков. И иногда поступаем по-своему, что не очень понятно им и не очень уместно у них. А то, что они делают памятки про нас, ну, если у нас хватает профессионалов, профессионализма и компетенции, нам надо всматриваться и, может быть, вступать с ними в дискуссии, такие позитивные разговоры для того, чтобы помогать им улучшать эти памятки, в том числе с помощью наших консультаций. Но не протестовать, конечно же, и не бояться их, и не демонизировать эти памятки.
Можно ли сказать, что мы не обладаем пониманием важности безопасности как части туризма, которая, в свою очередь, является довольно-таки долгосрочной перспективой для глобального развития?
И вот самое интересное, что в первую очередь важность безопасности, порядка, дружелюбия, гостеприимства знаем не только мы с вами, знает сельчанин, который на этом зарабатывает. Вот бабушка, девушка, парень, мужчина, на месте люди, которые строят юрты, которые продают продукты питания, которые держат кафе, киоски, которые держат мини-отели, они уже давно знают выгоду от гостеприимства и выгоду от туризма как бизнеса. Задача общества вместе с медиа и, желательно было бы, чтобы правительство, услышать их голоса, объединить их голоса и дать им возможность выработать самостоятельные меры, сообща устанавливать больше порядка. Не только внутри своего гостевого дома, не только внутри своего ресторана, а и между рестораном и гостевым домом, между вокзалом и отелем, между соседними отелями. Территория общая, и на общей территории, не только внутри у себя, а на общей территории, озаботиться установлением того же гостеприимства, которое они смогли установить внутри своих бизнесов. И вот тогда мы достигнем большего согласия и большего гостеприимства. Надо, чтобы власть все-таки не исходила из того, что она знает, как надо делать. Не репрессивный, не указательный, не морализаторский способ, а чаще, вот как чувак сказал, мы координируем, чаще создавать площадки, где эти местные люди, заинтересованные люди, будут сообща говорить о своих интересах и сообща вырабатывать меры общих интересов, общего порядка, общих правил и общей безопасности. И если власть пойдет им навстречу, то вот такое сотрудничество, оно и даст те плоды, которые получились в Праге, например.
Туризм важен для страны, и для туризма важна безопасность. А вот для обеспечения безопасности важна...
Туризм, в первую очередь, важен для людей, проживающих в этой стране. Угу. И вот эти люди должны быть услышаны. Им надо помочь объединиться, и их общие ресурсы, которыми является и власть тоже, должны быть направлены на решение таким способом, как эти люди понимают, как они верят, как они хотят. А не так, что вот мы придем и мы вас накажем, мы вас научим.
Вы же говорите объединить. Что вы имеете в виду?
Это примерно то, что продекларировал наш президент. Президент Сооронбай Жээнбеков, он объявил, что он будет опираться на гражданское общество. Если президент будет последователен, то вот этот способ, он немножко подзабытый последние несколько лет. Вот этот способ, вот такая политика, вот такая методология, как вы произнесли, вот эта наука, она как раз-таки и даст плоды. Надо опираться на местное население и на гражданское общество. Надо почаще с ними консультироваться и вместе с ними вырабатывать эти меры. И меры, которые принимает власть, они должны иметь корень, источник в тех консультациях, которые они провели с местным населением, с местными бизнес-ассоциациями, с местным малым-средним бизнесом, особенно не только с крупным олигархическим, и с местным гражданским обществом. И эти меры будут самыми эффективными.
У нас туризм делится на два, да, мы делим. Массовый туризм и нишевый. Вот массовый туризм – это туристы из наших близких стран. Это Россия, Казахстан, Узбекистан. Они приезжает, на Иссык-Куле отдыхает и, может быть, даже не соприкасается нашим с местным населением, да, в пансионатах закрытых отдыхает и уезжает. То есть песок, чисто полежать. А нишевые именно вот виды туризма – это вот страны без визового режима. Они приезжают, например, с Америки больше 15 тысяч, Германии 14-15 тысяч. То есть это огромное количество. Они приезжают именно на регионы нашей страны, потому что они в Бишкеке практически не задерживаются, и они вот именно вот соприкасаются с местным населением. И у нас сейчас есть хороший опыт, туризм, основанный на сообществах CBT. То есть есть ассоциация, они саморегулируются, и даже если поедете в самую отдаленную местность сейчас в Кыргызстане, вы найдете гостевой дом, который местный житель отдает то есть предоставляют услуги, кормят туристов, таким образом зарабатывают. И найдете маленьких мальчишек, да, например, они предоставляют свои лошади, так зарабатывают, да, то есть на хорс-трекинге, да. И, например, есть такие села, например, как Джиргалан, да, если поедете сейчас, там не найдете взрослого человека, потому что все они работают гидами вот в горах. Остались только мальчики, да? Но они тоже работают. Куда туристы приезжают, они уже понимают важность туризма, им хорошо относятся, даже защищают, да? И наша задача сейчас вот добиться вот понимания у местного населения вот важности туризма, потому что вклад туризма, вот социально-экономическая составляющая на местах очень важна. И также вот этот год развития регионов, и под этой эгидой мы должны вот провести соответствующую работу. Но хочу сказать, что у нас работа, взаимодействие с бизнесом, именно с туристическими ассоциациями, операторами, агентами хорошая, то есть налажена. У нас мы общаемся между собой в принципах диалога именно. И, соответственно, вырабатывается вот государственная политика, исходя от этих обсуждений. Безопасность – самая важная вещь в развитии туризма. Это главное условие. Есть рейтинги, да, в некоторых странах. Вот, например, почему японцы к нам больше много не приезжают? Каждый год около 3000-3500. Потому что, помните, из-за событий вот на юге, которые произошли в Баткене, да, японские граждане были взяты в плен, да. И Министерство иностранных дел Японии не рекомендует своим гражданам приехать в Кыргызстан. Но в то же время вот Госдепартамент США поместил нас в группе безопасных для туристов. В то же время Турцию поместил небезопасные. То есть эти рейтинги тоже важны. Наши загранучреждения Кыргызстана должны в этом отношении поработать, тоже донести информацию, что Кыргызстан безопасный. В целом все государственные органы, местные люди, вообще население, мы должны вот вместе работать в обеспечении безопасности туристов.
Влияние туроператоров, если мы говорим именно о фокусе безопасности.
Ну, нам очень выгодно работать с туроператором, именно организованным туристом, потому что туроператор отвечает за их безопасность. То есть у них есть профессиональные гиды, у них есть машины вот соответствующие. Но сейчас вот век информации, глобализации, интернет-пространства, вот эти интернет-платформы, вот TripAdvisor, Airbnb, Expedia, они очень развиты. И по ним именно вот туристы, вот им удобно не платить туроператору, а самим приезжать. И таких туристов очень много. И когда что-то...
Дикарем путешествовать.
Ну, мы так их не любим, в основном и государственные ведомства, и бизнес не любит, но их роль очень важная, потому что они первооткрыватели, они приезжают, открывают страну, пишут об этом в своих блогах.
Да.
И поэтому у нас хостелов очень много становится, хостелы на них зарабатывают, и они в основном, мы любим говорить, миллениалы, да, молодежь, они самые смелые, да, вот экономят на жилье, но живут здесь по 2-3 месяца, да, и с ними в основном случается несчастный случай. Вот в прошлом году вот туристка из Израиля вот погибла на Сарчелеке, то есть они сами поехали без знания, без гидов, да, вот. Поэтому в этом плане нам удобно работать с туроператорами. Но поток неорганизованных туристов мы не можем уменьшить. Поэтому мы должны здесь поработать именно с местным населением, местными властями.
Спасибо вам за беседу. Сегодня в программе «Перекресток» мы обсуждали безопасность иностранных туристов с Чубаком Уморовым, заместителем директора департамента туризма, а также Эмилем Металиевым, председателем совета директоров компании «Кыргызконцепт». Прежде чем попрощаться со слушателями, я бы хотела напомнить, что радио «Азатык» объявило конкурс материалов «Как я открыл Айтматова». Расскажите о ранее неизвестных фактах из жизни и деятельности мастера. Раскройте новые грани его личности и творчества в своих статьях и блогах. Снимите видеоисторию или соберите фотогалерею, а мы опубликуем их на нашем сайте. Отправляйте свои работы на наш электронный адрес azatyk.synagsobachka@gmail.com. Конкурсные работы принимаются до 31 октября 2018 года. Победители конкурса будут награждены ценными призами. Объем эссе не должен превышать 3 страниц. Редакторы Азатыка оставляют за собой право принимать решение о публикации или отказе в публикации поступившего материала. дело. Хочу напомнить, что если у вас есть уникальные фотографии, которые соответствуют теме конкурса, вы можете принести их в редакцию. Наши сотрудники снимут скан копии фото и вернут их обратно вам. Наш адрес – город Бишкек, улица Фурманова, 12. Мы приглашаем всех интересующихся принять участие в нашем онлайн-конкурсе, который посвящен 90-летию великого современника, и внести свой вклад в популяризацию его произведений. До следующих встреч. Слушайте программу «Перекресток» каждое воскресенье и понедельник.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.